Я всех приветствую именем Иисуса Христа. Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте мы сегодня откроем Священное Писание. Мы сегодня будем рассматривать текст, книга послания апостола Иакова, 4 глава, с 13 по 16 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыли. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пад, являющийся на малое время, потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то и другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое то тщеславие есть зло». Аминь. Сегодняшняя проповедь воскресного служения называется вот относительно 15 стиха, вот вторая часть этого стиха говорит: «Если угодно будет Господу». Вот так и тема сегодня называется: «Если угодно будет Господу». Знаете, в этой фразе, если мы просто возьмем этот отрывок этого слова, то можно, наверное, по-разному посмотреть на него. И порой мы по-разному как бы себе относим это слово. Потому что для одних эта фраза звучит: «Если угодно будет Господу», как вопрос. То есть мы задаем вопрос Господу и говорим: «Господь, если тебе это угодно». Иногда это бывает как утверждение. «Если угодно Господу, да, то будет то-то, то-то». То есть мы уже верой понимаем, что если это угодно Господу, то это будет. Если это не угодно Господу, то этого не будет. Но когда порой мы задаем вопрос, насколько мы готовы принять, если Бог скажет не угодно ему. И вот в этом и проблема многих людей, которые порой желают получить одобрение от Бога и его не получают. Потому что если мы посмотрим на 13 стих, он так и начинается: «Теперь послушайте вы, говорящие». То есть это итог того, что было до этого сказано в этой главе. В этой главе очень интересно написано, если мы посмотрим, кому это было послание написано. Писание в первой главе, книга Иакова говорит 12 коленам Израиля, находящимся в рассеянии. То есть они в рассеянии, и это послание написано им. И вот каждый на своем месте, где он находится, читает это послание. Если мы посмотрим 4 главу, и начинается с того, что тут написано: «Откуда у вас вражды и распри?» То есть такой вопросительный знак. Если вы находитесь сейчас в таком состоянии, особенно если это в ваших семьях, если вы находитесь среди сотрудников, если у вас в церкви такие отношения с кем-то, откуда у вас распри и вражды? Почему враждуете? Почему нет согласия? Дальше тут написано: вы желаете и не имеете. Дальше написано: прилагаете усилия там, да, и не получаете. Просите, и нет ответа. Вот эти такой момент. Желаний сердца много, но этого не происходит. Потом дальше в этой главе написано о том, что Иисус говорит просто через Священное Писание, что когда Бог будет на вашей стороне, а когда Бог будет против вас идти, это зависит от состояния твоего сердца, потому что Писание говорит в этой же главе: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И дальше Бог говорит: смиритесь под крепкую руку. Он говорит: приблизьтесь к Богу, приблизьтесь к вам, измените сердца двоедушные. И потом, перед тем, как мы прочитали ключевые стихи, Писание говорит о том, что един законодатель и судьи, могущий спасти и погубить. И вот мы видим, что Бог дает нам ответы, почему в нашей жизни происходит то и другое. Бог говорит, чтобы в вашей жизни была Божья помощь, вам нужно просто приблизиться к Богу. И потом мы видим, что 12 стих говорит о том, что един законодатель и судьи, могущий спасти и погубить. То есть, другими словами, судья – это тот, который определяет, что будет вот сейчас после того, что вы сделали, плохой или хороший. То есть, это человек, который выносит вердикт относительно будущего. Но Священное Писание говорит, что един законодатель и судья – это Бог, который может погубить и который может спасти. То есть, другими словами, ваши действия, они определяют то, как судья решит, но мы знаем, что Бог есть судья и законодатель. И вот то, что Он определит, то, что Он скажет, то и будет. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому для того, чтобы в нашей жизни было благо, в нашей жизни, чтобы была благодать, было благословение и поддержка Бога, нам нужно прислушиваться к Нему и иметь смиренное сердце. И тогда решение Бога будет, я верю, в нашу сторону. Но если мы не будем соблюдать то, что Бог нам говорит, естественно, это может не спасти, а наоборот погубить. Поэтому все решения, в конце концов, Он последнюю точку ставит Господь Бог. Но то, как Он определит, зависит от того, как мы принимаем и то, как мы поступаем относительно того, что Бог нам говорит, относительно каждого вопроса в нашей жизни. И потом дальше 13 стих говорит: «Теперь послушайте вы говорящие». И вот тут написана такая очень такая интересная ситуация. «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Но здесь написано, в принципе, о том, в чем живут многие люди, практически многие из нас. То есть, другими словами, мы как люди имеем способность планировать, мы имеем такие желания, мечты, ну, относительно будущего, которое будет, например, завтра, там, через месяц или через год, даже некоторые на десятки лет. То есть мы строим определенные планы, прилагаем усилия и стремимся к этим планам, которые мы запланировали. И такое ощущение, что, ну, вроде это нормально. И Писание говорит, что мы имели мечту, имели видение от Господа. Но смотрите, что дальше 14 стих говорит. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время и потом исчезающий». И вот такое ощущение, да, что когда мы вроде так живем, такое ощущение, как будто это неправильно. Такое ощущение. Такое ощущение, что как будто то, что мы планируем, да, и вроде строим какие-то планы, ну, это не соответствует тому, что говорит Священное Писание. Но давайте мы немножко посмотрим, например, вот как сейчас происходит, да, в жизни, в нашей жизни. Вот, например, сейчас некоторые люди, многие люди, они планируют, ну, поехать в другой город, поехать в другую страну. Ну, цель для чего? Ну, есть определенные желания. Ну, заработать, поработать, поправить свое финансовое положение, там, приобрести что-то для того, чтобы, ну, иметь какую-то комфортную жизнь. И, в принципе, в этом ничего такого плохого нет на самом деле. И мы в этом не видим, и это делаем. Но смотрите, вот 13 стих говорит: «Теперь послушайте, вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». То есть мы видим, что, говорит, вы послушайте, да, люди, послушайте. Он говорит, ну, будем что делать? Торговать и получать прибыль. Конечно, есть категория людей, которые, ну, что значит торговать? Это приобрести какой-то определенный товар и потом впоследствии, ну, продать за более выгодную цену и вот эту разницу иметь прибыль для себя. Есть другая категория людей, которые планируют, делают определенные там предприятия, что-то производят, ну, продают и тоже получают прибыль. Есть другая категория людей, которые предлагают свои услуги, это свои знания, свои способности, там, руки, да, и работают на кого-то, ну, естественно, получают зарплату. И это тоже, можно сказать, ну, получать определенную прибыль. И, ну, что в этом такого плохого, ну, мы не видим. Но на самом деле, как бы человек не планировал, и что бы он ни делал, то, конечно, каждый человек, он планирует получить прибыль. Но никто не знает, когда он будет делать то, что он запланировал, в конце концов, он понесет урон или все-таки приобретет прибыль. Потому что недавно вот я слышал о том свидетельство, один брат, они работали какое-то определенное время, и в конце концов тот, кто их нанял, он просто не заплатил. И очень большую сумму. И в принципе как-то доказать, ну он-то понимает, что он не прав, но как-то с него получить эти заработанные финансы, это невозможно. И получается, вроде люди приложили усилия, но в конце концов из-за этой работы они понесли урон. Не только материальный, но и моральный. Потому что, ну, на самом деле, представьте такое состояние человека, который потратил время, и в конце концов это было напрасно. И, конечно, мы как люди, вот мы читаем здесь, вот послушайте вы, говорящие, сегодня и завтра отправимся в такой-то город, там проживем один год, будем торговать и получать прибыль. На самом деле, как люди, мы можем поехать куда хотим. В принципе, это все зависит только от желания и от материального положения человека. И человек на самом деле может делать, что он хочет. Это все во власти человека. Но единственное, что не во власти человека, это время. Вот знаете, вот здесь написано, вот он говорит, завтра или сегодня, да, отправимся в такой-то год, проживем один год. И конкретно написано, будем торговать и получать прибыль. Тут написано, куда поехать, написано, что делать и сколько времени написано вот в этой стихе. И вот то же самое относительно жизни. Мы можем, что хотим делать, мы можем, куда хотим поехать. Но сколько будет дано время на это, что мы запланировали, это не в нашей власти абсолютно. Это не зависит от нас. Понимаете, о чем я говорю? Вот, потому что дальше 14 стих говорит, вы, которые не знаете, что случится завтра. Дальше написано, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающая. Именно то время, которое отделено нам, вот это и есть составляющая часть, которая составляет нашу жизнь и определяет, насколько у нас хватит времени сделать то, что мы запланировали, или не сделать. Нам дано в сутках 24 часа. И в эти часы, в принципе, заложено все, что нам необходимо сделать в этот день. Поспать. Ну, представьте, да, если мы спим 8 часов, то практически одну третью часть дня вы просто спите. Если мы посмотрим относительно всей жизни, то если человек живет 60 лет, то 20 лет он только спит. А в эти 24 часа заложено время и работать, и время отдыхать, заботиться о семье, служить Господу. Ну все 24 часа заложены, в принципе. И есть категория людей, которые постоянно говорят, нет времени, не хватает времени. Но я думаю, даже если этому человеку еще добавить пару часов, то он все равно будет говорить, не хватает времени. Потому что если то время, которое ему Бог дает, 24 часа, он не мог уложиться, не мог распорядиться правильно, то хоть дай ему 40 часов в сутках, это все равно ему не хватит. Потому что если ты научишься малым распределяться, то если будет у тебя больше, то и большим распределишься правильно. Это тоже относительно, если перенести на всю жизнь. Поэтому нам очень важно понимать, что эти 24 часа – это время, которое Бог отделил на все. Мы не можем, вот оставшиеся минуты, например, вы все сделали в сутках, и вот осталось время, и вы не можете их перенести на следующий день. Знаете, перенести, чтобы у вас на следующий день было больше. Нет. Вот недавно, это в первый раз в моей жизни было, где-то недели две назад, я взял телефон и хотел посмотреть время. И там было 0-0-0-0. Знаете, первый раз в жизни я увидел, что время, которое я увидел, было 0 часов, 0 минут и 0 секунд. И всего лишь одна секунда она отделила от наступления следующего дня. И я еще Тане говорю, Тань, посмотри, интересное такое обнуление дня произошло. День, который прошел, он полностью обнулился. И всего лишь одна секунда она определила будущий день. Знаете, это было такое, я так посмотрел, и как-то, знаете, было такое впечатление, ну, внутри такое, было интересно вообще, так и за все эти годы я увидел первый раз вот такое время. Но и чтобы нам сегодня на самом деле понять вот ценности времени, вы спросите студента, который взял академический отпуск, и он поймет, что насколько год, который он потерял, он ценен. Если вы спросите, насколько сценен месяц, вы спросите женщину, которая родила преждевременно, на месяц или на два месяца, сколько потом усилий, волнений и трудностей приходится пройти этой женщине, чтобы доносить этого ребенка еще месяц или два. Потому что такой вопрос жизни и смерти, выживет ребенок или нет. Если вы спросите, насколько важен, ну, важна минута, ну, к примеру, вот спросите человека, который хоть раз в жизни опаздывал на самолет или на поезд. Если вы спросите, насколько ценна секунда, вы можете спросить человека, который, ну, может быть, в жизни испытал такое, что перед его глазами случилась автокатастрофа, в которой люди погибли. Если мы хотим узнать, насколько цена доли секунды, вы можете спросить человека, который на Олимпийских играх занял серебряную медаль. Всего лишь, ну, бегуна, который бегает на Олимпийских играх. И смотрите, всего лишь доли секунды они отделили от того, от его мечты, от его планов, потому что 4 года он готовился к этому, но доли секунды они не позволили ему достичь того, чего он запланировал. К чему сейчас все это говорю? Нам очень важно понимать, что наша ценность на земле – это то время, которое Бог выделяет нам жить на этой земле. Это самая ценность, самая драгоценность, которая позволяет нам исполнить то, что мы планируем, то, что мы желаем, получится это или не получится. Мы имеем планы, мы имеем определенные знания, чего-то достичь, чтобы что-то получилось, но мы не имеем достаточного времени, потому что мы не знаем, сколько Бог нам отделил времени для того, чтобы то, что мы запланировали, совершилось или не совершилось. И вот Священное Писание говорит, послушайте, послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра поедем в такой-то город, проживем один год, будем торговать и получать прибыль. А дальше Писание говорит, вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И вот сегодня эта проповедь, она называется «Если будет угодно Господу». Бог говорит, мы не знаем, что случится завтра. Есть очень интересная такая притча в Библии. Евангелие от Луки, 12 глава, 16 стиха написано. «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не для Бога богатеет. Знаете, очень интересная притча. Смотрите, мы сейчас прочитали ключевые стихи. Это категория людей, которые стремятся, чтобы получить прибыль, чтобы достичь чего-то. Но сейчас мы прочитали притчу, которая уже достиг этого. Знаете, Иаков говорит тем людям, которые не имеют и хотят этого. Но Лука пишет притчу о том, что человек, он уже достиг того, чего, ну, многие люди желают. О тех людях, которые говорит Иаков. Этот человек, знаете, он получил огромный урожай. Он ломает житницы. Некоторые даже житницы еще не построили, а этот уже ломает, который у него. Почему? Потому что они малые, не хватает туда вложить. Он построил новые. Он говорит, и смотрите дальше, он говорит, на многие годы. И дальше он говорит, покойся, ешь, пей, веселись. Многие так хотели жить. И дело в том, что многие к этому стремятся. Но Священное Писание говорит, Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» И вот Писание говорит, вот так бывает. Кто собирает сокровища для себя, а не для Бога богатеет. Знаете, иметь вот это материальное вот это обеспечение на многие годы, но на самом деле это не грех. Потому что, помните, да, Иосиф, он 7 лет заготавливал пшеницу. 7 лет. Каждую пятую часть они заготавливали, строили целые города для того, чтобы собирать. Но потом, чтобы это было использовать во время голода. И вот Священное Писание говорит, в этом нет проблем, что ты собираешь. Но проблема, когда ты заготавливаешь для себя, а не для Бога богатеешь. Потом мы дальше в конце проповеди поймем, что это значит. И вот 14 стих говорит нам, ключевые стихи, «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся нам малое время». И вот Священное Писание говорит, «Вы, которые не знаете, что случится завтра». Вот для нас прошлое – это уже история. Вот то, что было вчера, и третьего дня, и даже несколько лет, это уже прошлое, это уже, знаете, история, написанная в книге жизни вашей. И что-то там скорректировать, что-то там изменить уже невозможно. Будущее для нас на самом деле это тайна. Оно не открыто для нас, оно открыто только для Бога. И какое для нас есть время? Только настоящее. Вот только сейчас оно очень важно. Я очень часто говорю, вот некоторые люди живут прошлым, даже вот, знаете, вот этими победами, вот тогда-то что-то получалось, вот тогда такой бизнес был, вот такие прекрасные отношения были. То есть живут прошлыми заслугами. И вот так как сейчас этого не получается, они находятся в унынии. Да дело в том, что, может быть, и в будущем так и никогда и не получится. Так зачем страдать? Надо радоваться тем, что ты сегодня имеешь. Некоторые также страдают относительно прошлого, что-то произошло с ними, как-то их обидели, оскорбили, неправильно сказали, неправильно. И вот знаете, вот эту обиду тащат с прошлого в настоящее. А некоторые категории людей, знаете, смотрят в будущее и видят они таким прекрасным, видят таким обеспеченным, видят таким замечательным. Если это Господу угодно, это в планах Божьих, слава Богу. Но если этого не угодно в планах Господа, если этого не будет, так зачем смотреть на свое будущее, как на мираж? Вроде есть, а его на самом деле нет. И поэтому сегодня Бог говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Это не говорит о том, что будь что будет. Нет. Завтрашний день определяет то, как мы сегодня живем. Поэтому, если сегодня Бог вам дал время жить, на 100% делайте как для Господа все. Если вы воспитываете детей, делайте как для Господа. Если вы работаете и зарабатываете финансы, делайте как для Господа. Если вы отдыхаете, то делайте это как для Господа. Если вы понимаете будете, что это как для Господа, я думаю, во время отдыха вы не станете грешить или делать то, что неправильно перед Богом. Если вы работаете и будете делать как для Господа, вы не будете там делать противозаконное и неправильное. Если вы создаете брак, то если это как для Господа, то я думаю, в вашем браке не будет того, чтобы ради себя, чтобы было комфортно и удобно мне, но будете делать все, чтобы было удобно и было благословением для твоей супруги или супруга. То есть как для Господа. Это большая разница, потому что если мы богатеем для себя, а не для Бога богатеем, то, естественно, ну, будут большие проблемы. Много желаний, да? Писание говорит, вы, которые не знаете, что случится завтра. Много желаний, но очень часто нет времени на это. Потому что мы не знаем, что произойдет завтра. Писание говорит, вы не знаете, что будет завтра. Смотрите, если мы посмотрим притча 19 глава, 21 стих. Тут написано, много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притча – это мудрые изречения, очень мудрые, которые помогают, знаете, просто заглянуть в будущее, просто в духе увидеть, И вот Писание говорит, много замыслов в сердце человека, много. Вот даже подумайте, да, даже утром вы сегодня проснулись, о чем вы думали. И замыслы были разные. Но Писание говорит, состоится только определенное Господом. Вот то, что определено Господом, оно состоится. Но получается, что не определено, не, то, что не определено Господом, оно не состоится, так же? Ну, если логически подумать. Но давайте мы немножко порассуждаем. Давайте посмотрим такую категорию людей. Например, неверующий человек. Он строит планы, он прилагает усилия. И многие достигают этих планов. Даже если мы посмотрим Псалом 72, там это Псалом Асафа, там написано, что Асаф – это человек был поставлен, который отвечал за восхваление Бога. Он говорит, я позавидовал в сердце своем людям, которые не знают Бога, но которые живут, даже не трудятся, не прилагают усилия, они все имеют. Он говорит, я позавидовал. И вот если мы посмотрим на неверующих людей, то планы многих неверующих людей, они совершаются. И вот такое ощущение, ну, это разве угодно Господу, да, кто-то может сказать? Ну, почему? Они и Бога не знают, они не верят в Него, они какими-то беззаконными делами занимаются, строят планы, и у них получается. С одной стороны, мы можем так увидеть, согласны? И вот тогда возникает конфликт, а как так? И мы даже порой знаем, этот человек ворует, этот человек делает махинации, это то-то, 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 и ему ничего за это нет, и он живет преуспевающе. Вроде построил планы, и они совершили. Как так, если Писание говорит, много замыслов в сердце человека, а это неправильные замыслы, а у него получились? Вот так же порой, знаете, и верующие, они тоже строят планы. Мы такие же люди, мы единственное, чем отличаемся от неверующих людей, только то, что мы встретились с Господом, и у нас есть будущность и надежда, Царство Небесное. А так мы, в принципе, такие же люди. У нас есть такие же слабости, у нас есть такие же желания. Мы не стали супергероями, не стали супер иметь силу сами по себе. Наша сила только от Господа Иисуса Христа. И вот верующие тоже порой, знаете, прилагают усилия, и вроде у них что-то получается. Но вопрос не в том, что ты получил результат, а вопрос в том, насколько это было угодно Господу, то, что ты получил. Понимаете, о чем говорю? Насколько это было именно содействием Господа? Или это было с Божьей помощью? Знаете, видеть результат – это не о всем говорить, что ты увидел результат. Конечно, некоторые могут сказать, по плодам их узнаете их. Но я хочу говорить о том, что насколько тот результат, который ты получил, он является результатом от Господа. Я сейчас об этом хочу сказать. Потому что это определит, через это ты понесешь урон или ты получишь прибыль. И я сейчас говорю о прибыли, знаете, когда люди говорят о прибыли, почему-то думают о материальном. Но даже если мы посмотрим относительно материального, вот человек поставил цель, например, заработать там миллион рублей, а кто-то, кому-то, может быть, миллионов там, долларов захочется, и он достиг этих целей. И вроде поставил планы, приложил усилия и получил. Но когда он его получил, насколько этот миллион будет благословением или будет проклятием? Вот то же самое. Нам очень важно, чтобы то, что мы делаем, мы понимали, насколько это угодно Господу. Вот, например, Давид. Это человек, который в сердце своем имел, в Писании говорит, желание построить храм Божий. Помните? Никто до него этого желания не имел. Но у него появилось это желание. Он говорит, как я живу в доме, а Бог мой живет в шатрах. И он приготавливает все материалы. Он получает от Господа план для строительства храма, какой он должен быть. Он получает, он зарабатывает, знаете, золото, огромное количество, медь, серебро. Он заготавливает это. Но Бог ему говорит, ты не построишь храм. Но твой сын Соломон построит этот храм. И мы знаем, что Соломон его построил. Но он его построил, когда, знаете, были приготовлены все материалы. Были закончены все войны. Потому что Давид, он пролил много крови, он вел войны с другими государствами. И вот когда мы видим, что Бог ему сказал, ты не построишь храм, но Давид не отчаялся. Он понимал, что есть определенное, знаете, дело и определенное время для него. Знаете, Богу понравилась эта идея, но Бог сказал, ты его не построишь. Но Давид понимал, что вот это, знаете, вот это желание, это угодно Господу. И то, что Бог ему доверяет, это все приготовит для этого. И вот мы видим, когда Соломон стал строить, в Писании написано, что все материальное было приготовлено. Представьте, если бы Давид начал строить бы этот храм, не было бы достаточно материального, войны вокруг идут, с одной стороны нападают, с другой стороны нападают, в семье там неполадки, там собственный сын Авессалом восстает против него. Знаете, было бы желание, но, возможно, бы времени бы не хватило бы ему построить, потому что и других вопросов очень много. Но мы видим, что то, что Бог ему говорит, ты заготовишь, ты приготовишь, но твой сын, он построит его. И когда Соломон стал строить, все было приготовлено. Не было никаких войн. И Соломон занимался тем, что строил этот храм Божий. И вот мы видим, что, может быть, у Давида не было много времени, но у него было это желание, была огромная жажда построить храм Божий. Но его часть была приготовить. И Давид это сделал. И когда наступило время построить этот храм, Соломон легко его построил. Понимаете? И вот у каждого из нас, потому что Священное Писание говорит, что такое ваша жизнь? Писание говорит, жить – это пар, являющийся на малое время. Но удивительно, что Писание говорит, что ваша жизнь – это как пар. Но пар, он хоть и является на малое время, но вы знаете, что пар тоже исполняет определенную функцию. Что такое пар? Пар – это вода, которая испарилась. И вот мы знаем, что вода, которая испаряется, она поднимается на небо, да? Поднимается. И потом что делает? Этот пар – оно вновь преобразуется в тучи, и потом эти тучи, они там туда-сюда, куда Бог направляет их. И потом что они делают? Они орошают землю. И вот даже этот пар, да, он является на малое время, но он исполняет определенную функцию, которую Бог предназначил пару. И вот то же самое Бог говорит, ваша жизнь как пар, являющийся на малое время. И вот наша жизнь, возможно, она является на малое время, но наша жизнь имеет определенное предназначение – определенную цель от Бога, чтобы мы совершили что-то на этой земле. Понимаете? Поэтому вопрос не в том, сколько времени Бог нам отводит, а вопрос в том, как ты распоряжаешься с этим временем, которое тебе Бог дает. Я позапрошлую проповедь говорил, что Моисею было 120 лет дано, а Иисусу Христу 33 года всего лишь дано было. Иоанна Крестителю тоже примерно чуть больше 30 лет было дано ему. Сколько тебе и мне, мы не знаем. Но если каждому из нас озвучил бы Бог, я думаю, многие из нас бы сказали бы мало. Но не в этом вопрос. Вопрос в том, как ты распоряжаешься этим временем. Для себя богатеешь или для Бога богатеешь? Мы не знаем, что будет завтра, Писание говорит. Но нам сегодня дано это время. И очень важно, как ты распоряжаешься с этим временем. Понимаете, о чем я говорю? И вот на примере пара мы видим, что Бог нам говорит не о том, что планы плохие, не о том, что так вот неправильно. Бог, Он показывает, что время мало. Оно скоротечно. Оно быстротечно. Оно пролетает очень быстро. Я не знаю, как для вас, но для меня такое ощущение, да, что воскресенье прошлое было позавчера. Проходит время, и вот воскресенье, так быстро пролетает. Нам нужно задуматься, то, что мы планируем, и то, что мы хотим делать, на самом деле Бог этого хочет. Потому что если мы будем делать то, что не от Бога, даже какие-то хорошие дела, мы не получим от этого прибыли, а наоборот мы понесем урон. В чем будет урон? Что мы потеряем время. И то, что было предназначено нам сделать, мы просто не успеем его сделать. И поэтому очень важно знать, что угодно Господу на самом деле. И вот 16 стих, вот проблема в чем? Он говорит так вот нам: «Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». И проблема, почему порой мы упускаем это время, о чем я говорю, что упускаем время? О том, что порой мы делаем не то, что Бог хочет делать, чтобы мы делали. И вопрос в том, вы по своей надменности и тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Вот проблема, почему мы порой не можем делать то, что Бог хотел сделать. И если мы эти вещи постараемся исправить, удалить, вот что такое тщеславие? В оригинале это слово звучит бахвальство. Бахвальство, вот в оригинале это слово. Я вот как-то только вчера это слово увидел и как-то бы стал рассматривать, посмотрел в словаре. И это слово, оно определяет самодовольное, неумеренное восхваление своих достоинств. Знаете, это может быть явно, это может быть невидимо. Вот человек в чем-то талантлив, в чем-то способен, и он, знаете, вот внутри вот прям радуется, восхваляет. Вот я такой. Вот. Почему люди не видят меня вот именно таким? Вот? Я могу это, да это сделать так, я лучше сделаю. Знаете, вот это такое внутреннее состояние человека. Но если это есть внутри, однажды это обязательно проявится. А через что она проявляется? Потому что дальше написано «тщеславитесь». Это уже действие. То, что было внутри надменность, оно через тщеславие оно начинает проявляться. Но тщеславие в оригинале написано «гордость». Это греческое слово. И у нас тщеславие написано. Это, ну, в принципе, одно и то же. Это гордость. Когда человек уже делает то, что он хочет. В чем проявляется гордость? Ну, не просто он там достиг чего-то и вот ходит, там, грудь вперед, там, голова поднята. Не в этом, конечно, проявляется гордость. Гордость проявляется в двух вещах. Первое – это когда он не воздает славу Богу. А второе – когда он свои заслуги, достижения приписывает себе. Вот два основных момента, в чем проявляется гордость. Когда мы не воздаем Богу славу, а второе, когда достижения, заслуги, которые мы имеем, мы их приписываем себе. Потому что Священное Писание говорит, все через Него, им и через Него. Так же написано? Если Бог сегодня не даст воздух, то буквально 5 минут достаточно, чтобы все человечество просто исчезло. Если Бог не даст дыхание жизни кому-то утром, то что бы люди ни делали, этот человек не проснется. Поэтому мы какие-то вещи просто даже перестали обращать внимание. Писание говорит, что все дни, назначенные для нас, они написаны в книге жизни, когда еще ни одного не было. Поэтому мы не можем удлинить свою жизнь, но мы можем укоротить, потому что Священное Писание говорит, зачем тебе умирать не свое время. Поэтому многие вещи, которые мы достигаем и которые у нас получаются, это все заслуга Бога. Потому что Бог дал нам таланты, способности, сделал такие определенные обстоятельства, и у нас это получилось. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому Писание говорит о том, чтобы все дышащее дохвалит Господа, 150-й псалом, да последний псалом. Если мы дышим сегодня, то наша цель и наша задача – славить Господа. И вот когда человек, понятно, когда человек не верит в Господа, не знает его, ну как он будет славить Господа? Единственное, что выходит слава Богу, когда что-то плохое минует его, знаете, слава Богу, знаете, выскакивает. Иногда у верующих это выскакивает. Но у верующего должно не выскакивать. Это должна быть суть его жизни – славить Господа. И вот эти достижения, достижения и заслуги мы должны уметь это причислять нашему Богу. И вот когда человек этого не делает, в этом и проявляется гордость. Есть такая одна интересная, очень такая, наверное, поучительная история. Это на самом деле история царь Ирод, Ирод Великий. Это человек, который был правителем Галилеи, Самарии, Иудеи. Человек, который ради того, чтобы угодить иудеям, он убил апостола Якова. И потом еще он арестовал Петра для того, чтобы также его казнить. И давайте я сейчас зачитаю, что с ним произошло. Это написано в книге Деяния, 12 глава, 21 стиха. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер». И вот смотрите, это человек, который он одел царскую одежду и что-то говорил. И вот люди, глядя на него, и говорят: «Это голос не человека, это голос Бога». Ну, я думаю, ему очень понравилось это высказывание, мнение людей. И вот дальше написано: «Но вдруг ангел Господень поразил его за что? За то, что он не воздал славу Богу». Вы знаете, очень интересный момент. И дальше написано, что он был изъеден червями и умер. Мы видим, что в этой ситуации Бог вмешался, чтобы остановить гордость Ирода. Видите, Бог послал ангела, и мгновенно он его поразил. За что? За то, что он не воздал славу Богу. Знаете, для Бога не является помехой ни положение человека, ни богатство человека, ни авторитет. Если Бог решит, все, ничто не остановит его. И вот мы видим, он был поражен ангелом. Но каким образом был поражен? Писание говорит, что он был изъеден червями. И потом умер. Знаете, обыкновенно человек умирает, а потом его черви съедают. Здесь совершенно другая ситуация. Его червь съели. Он был изъеден червями, а потом он умер. Это, наверное, была очень мучительная смерть. И вот гордость – это вот такой червячок, который внутри человека начинает поедать. Гордость – это то, что делает Бога противником человеку. Понимаете, о чем я говорю? И гордость – это очень опасно. Поэтому и Священное Писание, Екклесиаст 7 глава, 17 стих говорит: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» И вот это есть гордость, когда человек, он считает, что все его заслуги – это его заслуги. Достижение – это его достижение. Положение – это он сделал. Это очень опасное положение. Поэтому нам нужно быть очень внимательными относительно своего состояния, то, что находится внутри тебя. Этого никто не знает, но Бог знает все. Он знает помышления наших сердец. Он знает помышления нашего разума. И порой слова, и те действия, они могут быть хорошими, но мотивации сердца, они могут быть неправильными. Но есть другая жизнь, которая позволяет нам прожить мудро, которая позволяет нам действительно использовать те годы, то время, которое нам Бог дает мудро, чтобы и мы получали прибыль, и чтобы Бог прославился, и чтобы это было благословением не только для нас, а благословением для будущего поколения. И вот Священное Писание говорит: вместо того, чтобы вам говорить: «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое». И вот я думаю, нам очень важно, чтобы мы научились, знаете, не просто так, знаете, некоторые говорят, ну, если будет угодно Господу, и живы будем, то сделаем то и то. Для многих это только слова. Почему я об этом говорю? Потому что для некоторых людей воля Божья, она находится где-то в стороне. Каким образом мы можем это увидеть? Просто от того, как человек живет. Я сейчас говорю относительно верующих. Он знает Священное Писание, он даже может делиться Священным Писанием, он даже может спорить относительно Священного Писания. Но его сама жизнь, она показывает, как на самом деле он применяет это Священное Писание к себе. Очень часто мы можем увидеть это через то, как люди молятся. Знаете, есть такая категория людей, для которых просто сказать Богу, знаете, он уже давно запланировал, он уже решил, как он будет делать, и потом начинает молиться, Бог благослови это. Знаете, при этом он даже не задумывается о том, а как Бог думает относительно того, чего ты запланировал. Он даже, знаете, не готов принять, когда Бог скажет «нет». Он просто благословить Бог. Бог, благослови то-то, то-то, благослови это, третье, десятое. И при этом, даже если Бог ему скажет «нет», или даже Бог ему не ответит, он все равно будет делать то, что он запланировал. И поэтому для такого человека вот слова «если угодно тебе, Господи, то сделай то и то». Знаете, это просто пустые слова. На самом деле, если человек говорит «если угодно будет Господу», то он должен и до конца определить этот вопрос с Господом. Он должен до конца получить ответ от Бога. Да, да, нет, нет. И какой бы человек ни принял бы от Господа ответ, он будет делать так, как Бог ему сказал. Вот тогда для такого человека вот эта фраза «если будет угодно Господу, сделаем то и то», это будет на самом деле весомо и значимо. Тогда для такого человека я верю, что Бог будет тот, кто будет содействовать и направлять, и помогать, чтобы совершилось то, что он запланировал. Потому что Бог, если скажет «нет», то тот человек легко откажется от того предприятия, которое он запланировал. Потому что он будет понимать, что это не угодно Господу. Очень просто. И нам очень важно, чтобы мы научились именно вот таким отношениям с Богом. Если мы молимся, если мы Его спрашиваем, если мы просто хотим услышать Его ответ, то имейте терпение, чтобы услышать Его. Вот такая категория людей, которые много молятся и которые хотят, чтобы Бог благословил их мероприятие или предприятие. И для них Бог только приложение, чтобы устраивал, приготавливал того, чего они хотят. Но есть другая категория людей, которые имеют также планы, имеют также желания, но они все это согласуют с Богом. Для них важно не то, что они хотят, а для них важно то, что Бог хочет в их жизни. И поэтому они приходят к Богу и говорят: «Господь, если тебе это угодно, то я сделаю. Но если, Бог, тебе этого не угодно, я этого не буду делать. Как бы мне этого не хотелось, как бы я этого не желал, но если это в глазах твоих не угодно, я этого не буду делать». Я сейчас говорю о той мудрой жизни, которую Бог нам предлагает через Священное Писание. И насколько нам очень важно, чтобы мы научились именно иметь такие отношения. Если мы имеем отношения с Богом, то именно вот такие. Не только говорить Ему того, чего мы хотим, но и иметь и терпение слышать того, чего и Он хочет. Однажды, когда царь Давид встал на царство, когда все колена уже признали его царем, потому что это не сразу было. 7 лет только 2 колена согласились и признали его царем. Только через 7 лет другие остальные 10 колен признали его. И они приходят к нему и помазывают его на царство. 3 раза Давида помазывали на царство. И вот мы прочитаем такой один момент. 2 Царств, 5 глава, 17 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давид помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду: иди, ибо я предам филистимлян
в руки твои. И идет война, и филистимляне были поражены Давидом. 22 стих. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи». И когда услышишь шум, как бы идущего по вершине тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Интересный момент, да? Как только узнали филистимляне, что Давида помазали, идут войной на него. И Давид спрашивает, идти ли мне с ними на войну? Поразишь ли ты их? И Бог говорит, иди. Он одерживает победу. И вот мы видим, проходит время, и филистимляне опять нападают на него. И вот Давид опять спрашивает, идти ли мне? Но Бог говорит, да, иди. Но он показывает ему стратегию. Не иди там прямо, иди с тылу. И когда ты услышишь там на вершинах тутовых деревьев, да, такой шум, двинься. Ибо Господь пошел пред тобою. И вот мы видим, что Давид сделал так, как Бог ему сказал. И он опять одерживает победу. И вы знаете, очень такой интересный момент. Давид все согласовывает с Господом. Угодно ли мне идти? И Бог не только говорит, да, иди, но Бог ему говорит, как идти? Каким образом это делать? И вот когда Давид делает, как так Бог говорит, Писание говорит, что Бог идет перед ним. Перед ним. Когда Иисус призывал учеников, Он говорит, следуйте за Мной. Он не говорил, идите сбоку, не идите спереди. Он говорит, следуйте за Мной. И вот когда мы что-то делаем, нам очень важно согласовать с Господом. Проблема в том, что когда мы не согласуем с Господом и делаем то, что мы хотим, мы пытаемся потом притянуть Бога, чтобы Бог решал наши проблемы. Но вопрос в том, откуда эти проблемы появились. Потому что мы очень часто идем впереди Бога. Но когда Бог идет впереди тебя, не будет никаких проблем. Понимаете, о чем я говорю? Но все зависит, насколько ты согласовываешь все твои действия, свои предприятия с Господом. Насколько в твоем сердце эти слова, если угодно тебе, Господи, то сделаем то и то. Насколько ты готов и способен слышать голос Божий, когда Он говорит, если ты конкретно Его спрашиваешь относительно какого-то вопроса, Бог не будет тебе говорить так образно, не будет тебе говорить как-то туманно, Он тебе конкретно будет говорить на твой вопрос. Знаете, жизнь Давида, она очень уникальна в глазах Бога, и она написана в Библии. Я хочу с вами поделиться таким одним моментом, потому что Бог не просто так написал про Давида, что это муж по сердцу моему. Не просто в Библии очень много написано про него, и в Ветхом Завете, и Новый Завет вновь вспоминает именно Давида. Давайте мы прочитаем позицию Давида. Я хотел бы, чтобы мы научились бы вот иметь такую же позицию, потому что это настолько приятно Господу. Псалом 26, 4 стиха. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Уникальное такое сердце, именно позиция Давида. Смотрите, он говорит, «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Знаете, вот желание Давида пребывать в доме Господнем во все дни жизни. Вот тогда дома Господнего не было, тогда была всего лишь скиния. Вот эта палатка, которую они ставили, у него только в планах, в сердце было построить, Соломон, который построил потом храм. Но сердце Давида говорит, пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей. Там написано созерцать красоту Господня. И дальше написано посещать храм Его. Вот слово созерцать, вот красоту Господню, как он выразился, да, так красиво. в Библии всего лишь написано один раз. И это слово сказал Давид. Вот слово «созерцать» – это значение этого слова – это наблюдать, это вникать и стараться понять. И вот смотрите, в Библии написано «созерцать красоту Господню». Вот Давид, он пытался увидеть Бога. Не просто физически увидеть Бога, Бога никто никогда не видел, но именно понять сердце Бога, именно узнать, какой на самом деле Он есть. Он говорит, созерцать красоту Господню. И вот для него было вот это, знаете, он говорит, во все дни жизни моей пребывать в доме Господнем. Вот это вот желание, знаете, и для него вот это приходить в дом Господний. Да? Ну, смотрите, Давид кто был? Царь. У царя дел много. И не просто какие-то семейные дела, но у него дела государственного масштаба. Дел, я думаю, настолько много, настолько... И не просто дела, еще главное, что принимать решения во всех этих вопросах. Представляете, да, вот? И он все-таки, для него первостепенное, он говорит, во все дни жизни моей пребывать в доме Господнем. Для него это вот огромное желание. Он говорит, одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей. Для кого-то из верующих 2 часа в церкви во время богослужения – это настолько бремя, настолько утомительно, настолько вот задерживается богослужение на 20 минут, и вот начинается, знаете, уже вот такое вот ерзание, вот все уже тяжело, вот, знаете, да сколько можно, да? Давид царь, у него много дел, кроме, даже наши дела, может, можно не сравнить, да? Воины постоянно. Он говорит, но его желание во все дни жизни пребывать в доме Господнем. Вот настолько я вот когда читал вчера, ну, вот именно его сердце, и вот размышлял то, что сегодня говорить, я просто перенес на себя, да вот как мы себя ведем. Для нас выделить 2 часа в неделю, в воскресенье, это такой подвиг веры для кого-то. Это настолько, ну, такой, знаете, такой шаг веры на самом деле, действительно для кого-то. Но Давид говорит, его желание во все дни жизни пребывать в доме Господнем. Он только одного ищет. У него есть все. Царство, есть воины, есть положение, есть авторитет. Но он ищет одного – пребывать в доме Господнем. Есть категория людей, я не говорю не про верующих, говорю про верующих. Для них собраться с друзьями в любом месте, в любое время они готовы. Они готовы даже вложить последние там деньги, чтобы провести время с друзьями, да, с компанией, потому что, ну, чтобы провести с Богом время, для них это тяжело. Но почему вот так происходит с Давидом, а почему происходит так вот, ну, с некоторыми христианами? Потому что Давид понимал, кто есть Бог. И он понимал, кто он есть. Понимаете? Он понимал, кто есть Бог в его жизни. И он еще больше желал, вот он созерцал красоту Господня. Он еще больше хотел познать Бога. Он еще хотел глубже познать Бога. Он еще хотел шире познать Бога. И вот эта, знаете, огромная вот эта вот жажда, какой ты Бог. Она побуждала его построить храм Божий. Его желание, его сердце, да, было пребывать в доме Господнем. И не просто того, чего он хочет, а того, что Бог хочет относительно его жизни. Знаете, это настолько потрясающе. Это не просто его такие фразы красивые, но сейчас мы видим вот это желание настоящего истинного сердца Давида. Но почему с нами так не происходит? Давайте мы прочитаем апостол Павел, что говорит, 1 Коринфянам 15, глава 34 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Вы знаете, когда я читаю эти стихи, это очень сильно меня обличает. И вот смотрите, Павел, он говорит это не неверующим людям, он говорит это церкви, которая находится в Коринфе. Он говорит это верующим, он говорит, отрезвитесь, как должно. Он говорит, не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вот знаете, это настолько, вот порой меня обличают, а насколько я знаю Бога? Вот насколько я знаю Бога, и это определяет то, что я делаю для Бога. Или я не делаю для Бога. И смотрите, Павел говорит, отрезвитесь. Он говорит, не грешите. Что значит не грешить? Конечно, многие верующие не прелюбодействуют, не убивают, не крадут. Это однозначно. Это даже и вопросов нет относительно этих моментов. Но он говорит, это Коринфянской церкви, говорит, отрезвитесь и не грешите. О чем Павел говорит? В чем проявился грех Адама и Евы? Непослушание. И вот то же самое. Грех, он проявляется через непослушание. Просто элементарно. Бог тебе говорит, делай вот этого. Или не делай вот этого. А если мы этого делаем и не делаем того, что нам Бог... Это и есть грех. Мы порой зациклены, чтобы не пить, там, не курить, да? Но просто в элементарных вещах, когда Бог тебе говорит, сделай вот это. Просто в обыкновенных вещах, в обыденной жизни, в бытовой атмосфере, относительно жены, мужа, там, относительно того, чего ты ешь или не ешь, относительно отношения к работе. Он говорит, не делай этого. Или наоборот, говорит, делай этого. И вот когда мы поступаем своевольно, вот это и есть грех. Когда мы просто не слушаемся Бога, это и есть грех. И вот когда человек живет так, как он хочет, при этом зная Бога, Писание, возможно, говорит, что ты просто не знаешь Бога, поэтому так живешь. Порой люди начинают бороться со своими грехами, что-то делать. А вопрос очень, ответ очень простой. Ты просто не знаешь Бога. Понимаете, о чем я говорю? Давид очень любил Бога. И поэтому он прилагал все усилия для того, чтобы угодить Богу. Он спрашивал мнение Бога для того, чтобы сделать так, как Бог хочет. И его слова «Если тебе угодно, Господи, то сделай то и то» – это не было фразой. Это было его желание сердца – узнать мнение Бога. Насколько ты, Бог, это хочешь? Насколько ты желаешь, чтобы я этого сделал? И он приходил, знаете, в присутствие Бога. Его желанием было прийти к Господу и поговорить с Ним. Для кого-то время молитвы – это настолько тягостное время, настолько трудное время. Это потому, что человек не знает Бога. Потому что на самом деле вот нет вот этой полноты любви Божьей в сердце. Если вы любите какого-то человека, с ним нравится пребывать в его присутствии. С ним, знаете, интересно, что он говорит. Даже если он глупость говорит, все равно почему-то люди слушают влюбленного человека. Еще и поддакивают, ну да, соглашаются, хотя внутри, может быть, не соглашаются. Почему? Потому что любит. Когда любовь заканчивается, то какие бы хорошие слова бы человек ни говорил, они мимо ушей пролетают. Но то же самое с Богом. Нужно знать Бога. Тогда многие вещи тут же поменяются в нашей жизни. Когда ты будешь знать, какой на самом деле Бог, ты будешь стараться изменять свою жизнь. Не ради того, что угодить людям и стать лучше перед людьми, но ради того, чтобы перед Богом стать праведно. Порой за такие вещи мир тебя не будет принимать. Он не будет тебя признавать и будет даже осуждать и гнать. Но очень важно, чтобы ты правильно стоял перед Богом. Но это будет только тогда, когда ты будешь его знать. И вот когда Бог дает нам богослужение, на самом деле это больше не для Бога нужно. Это для нас нужно. Чтобы научиться смирению, чтобы услышать то, что Бог говорит. Знаете, у Давида не было Библии. У Давида были только закон, который написал Моисей. Псалмы, которые мы читаем, вдохновляемся, да, в разные ситуации нашей жизни, многие он только написал. Он пережил Бога через свою жизнь, через свои жизненные обстоятельства, и потом написал, как это было у него, и как Бог содействовал ему или препятствовал ему. Для нас написано Новый Завет еще. И вот каким образом мы можем созерцать красоту Божью? Мы можем открыть Священное Писание, и мы можем увидеть, какой Бог. Мы можем увидеть, как думает Бог и как говорит Бог. В этом нет ничего сложного. Вопрос только, насколько я просто открываю Священное Писание, читаю, и насколько я его применяю в своей жизни. Поэтому насколько сегодня нам важно быть той категорией христиан, которые, знаете, жаждут познать, чего хочет Бог. Евреям 11 глава, 6 стих говорит, «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, ищем Его, Он воздает». И вот когда мы приходим на богослужение, очень часто мы смотрим друг на друга. И какие-то правильные, может быть, действия или неправильные действия, они или приближают нас к Богу, или отвращают от Бога. Но важно приходить на богослужение, чтобы видеть Его. И когда мы стараемся увидеть Его, услышать Его, то это говорит о нашей вере. Понимаете? Но проблема в том, что у некоторых людей Бог, Он только в зависимости, как Он, в зависимости от настроения или в зависимости от обстоятельств, Он приближается или отдаляется от Бога. Вот так. Но мы должны это делать по вере. Знать, что Бог с нами всегда. И важно, чтобы мы были с Ним всегда. Но Священное Писание, 15 стих, я еще раз зачитаю. «Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое». Я хочу сказать, что если у нас будет на самом деле любовь к Господу, то нам будет нравиться проводить время с Ним. Не с друзьями. Я не говорю, что с друзьями это плохо. Есть время, когда с друзьями общаться. Есть время, когда с семьей общаться. Но должно время, и чтобы общаться с Богом. Когда ты на самом деле любишь Бога по-настоящему, тебя будет тянуть к Нему. Тебя будет привлекать к Господу. Ты будешь стараться просто угодить Ему. Понимаете? Угодить Ему. Но самое последнее, о чем я хотел сказать. Смотрите, что здесь написано в 15 стихе. «Если угодно будет Господу, и вот написано, и живы будем, то сделаем то и другое». Вот этот момент. «И живы будем». Потому что, я еще раз обращу наше внимание, что мы можем что-то сделать для Бога или для ближнего только тогда, когда мы живем. Знаете, только тогда, когда мы имеем жить на земле. Вот и Священное Писание говорит, если угодно будет Господу, и живы будем. Потому что даже если будет угодно Господу, а не будет жизни, то ничего не получится. И именно вот только тогда, когда у нас есть жизнь, это то время, отделенное на земле, мы можем сделать что-то для Бога. Мы можем сделать что-то для ближнего. Если не будет жить на земле, то уже о чем бы человек ни мечтал, о чем бы человек ни просил, это уже будет бесполезно. Помните притча, да, о Лазаре и богаче? Они попали уже в вечность. И богач тоже имел желание. Он имел просто вот эту жажду, чтобы его братья, они узнали, что есть вечность. Но его желание, оно уже не определяло ничего здесь на земле. Оно уже ничего не решало. Его желание уже не могло никак повлиять на то, что будет на земле. Потому что жизнь-то закончилась. И многие люди, которые достигнут вечности, это будет время, конечно, много того, чего мы на самом деле во всей полноте увидим, что как происходило, будучи здесь на земле. Священное Писание Евангелие от Иоанна говорит, когда мы встретимся с Господом, мы ни о чем Его не спросим. Знаете, многие верующие говорят, когда встречусь с Господом, спрошу Его то-то, то-то, то-то. Писание говорит, мы ни о чем Его не спросим. Потому что во всей полноте у нас будет понимание, почему происходило то или иное на этой земле. Но вот это удивительное благословение, то, что сегодня Бог дает нам еще жить. Потому что если угодно Господу, если мы сегодня живем, то это может совершиться через нашу жизнь. Это может совершиться в нашей жизни. Понимаете, о чем я говорю? Я сейчас говорю о том, то, что мы делаем. Мы можем понести или убыток, или прибыль. Но вы должны понимать, что когда мы завершим земной путь на земле, все, что вы сделали на земле, абсолютно все, много или мало, оно здесь и останется. Здесь останется. Конечно, слава Богу, да, если этим будут пользоваться ваши дети или внуки. Но в большинстве случаев этим будут пользоваться совершенно другие люди. Но что мы можем взять с собой? Это то, что мы делали ради Господа. Писание, помните, говорит, да, притча? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не для Бога богатеет. Но вот когда мы живем на этой земле и делаем это все во имя Господа, не для того, чтобы мне сказали спасибо, или не как-то меня почтили или возвысили, но когда прославили Бога и возвысили имя Бога, тогда я верю, то, что вы делаете на земле, вы на небесах получите воздаяние. Давайте посмотрим всего лишь два стиха. Евангелие от Матфея, 10 глава, 42 стих. «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вот знаете, вот наш брат Коля, он постоянно сюда наливает воду. Вот, она холодная. И иногда я выпиваю полстакана на стакан, и я прихожу на второе богослужение, я смотрю опять, вот стакан стоит. И я понимаю, что Коля налил. И вот я верю, что, вот, знаете, конечно, это может быть сказать, да что за пустяк такой, ну налил воды, налил. Но для Бога это не пустяк. Писание говорит, что не потеряет награды своей. Конечно, может быть, коли делает так, ну, из благоволения ко мне, там, по доброй совести, да, там, и доброй души, чтобы я тут не, мне тяжело не было. Конечно, я ему говорю спасибо, да, иногда забываю даже сказать спасибо тебе, Коля, если ты здесь. Но я верю, что Бог этого не забывает. Знаете, вроде такая, но Писание так говорит, да если ты напоишь чашей холодной воды во имя ученика, не останешься без награды. Я могу ему забыть сказать, но Бог этого не забудет. Давайте посмотрим еще один стих. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 стиха. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». И вот вроде кто-то сделал кому-то добро, и вы знаете, даже этого никто не заметил, и даже спасибо не сказал. Но Писание говорит, ты не останешься без награды от Отца твоего Небесного. И многие вещи, которые мы делаем во имя Иисуса Христа здесь на земле, когда мы пойдем на небо, Бог начнет тебе воздавать. Понимаете? И получается, что ты вроде жил на земле, и вроде что-то делал, но все то, что угодно Господу, ты сделал это во имя Иисуса Христа, ты не останешься без награды. И вот будет такой момент, это будет, это Священное Писание говорит. Ты придешь на небо, и Бог начнет тебе воздавать. Да ты уже про это сам забыл. Да это другие люди даже, может быть, не видели. Но Бог-то этого не забыл. И Он начнет тебе воздавать. Понимаете? И вот многие из нас говорят, мы пойдем в такой-то город и будем получать прибыль, да? Если тебе сегодня 2 часа сложно провести с Богом Как ты собираешься там на небесах вечность им проводить? Если тебя кто-то сегодня в церкви раздражает, как ты с ним в вечности будешь находиться? Вроде это смешно, да? Но на самом деле это серьезно. Когда Бог отринул Саула, царя, и он послал Самуила, чтобы из детей Исеевых помазать нового царя. И помните такой один момент? Когда Иисей призвал своих сыновей, и был один сын Елиав, и тогда Самуил сказал, вот тот помазанник. Но что Бог ему сказал? Я отринул его. Я смотрю не как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И знаете, среди семи сыновей, которые поставил Иисей, Давида не было. Но это не было проблемой для Бога. Хоть это Давида не было на этих выборах, но Бог видел сердце там, собственно, находился Давид. И Давид находился там, потому что его сердце, оно жаждало Бога. Он не был на богослужении. Он не был, когда пришел Самуил. Он находился собственно. Но самое главное, он там был с Богом. И самое главное, Бог был с ним. И тогда, знаете, Бог сказал, нет здесь среди этих кандидатов того, кого я помазал. И Самуил сказал, мы не станем есть, пока вы не приведете Давида. Я говорю о том, что Бог, он не смотрит на наше лицо. Может, кто-то сегодня приводил внешний вид и опоздал на богослужение. А кто-то, может быть, пришел лохматый, но пришел вовремя, помолился и вот сидит здесь. Конечно, люди, глядя на него, скажут, вот даже не приготовил себя. Но не проблема в том, что Бог сказал, не то, что люди скажут про этого человека, проблема, что Бог скажет относительно этого человека. Понимаете, о чем я говорю? Очень часто мы, как люди, приносим сюда свое тело. Но очень важно, чтобы мы приносили сюда свое сердце. Потому что Бог смотрит не на внешность нашу. Я не говорю, что она не важна, наша внешность. Но прежде всего, наше сердце важно. И почему я сейчас говорю все это? К тому, что на самом деле в нашем сердце находятся наши истинные желания, чего мы хотим, чего мы желаем, чему мы стремимся. И именно это видит наш Бог. Есть многие вещи, которые привлекают и нравятся Богу. Но есть в нашем сердце есть вещи, которые отвращают Его лицо. Почему Бог выбрал Давида? Очень просто. Потому что Давид всегда выбирал Бога. И поэтому, когда ты будешь выбирать Бога, где бы ты ни находился, в каких бы обстоятельствах ты ни оказался, Бог тебя найдет там. Понимаете? Бог найдет тебя там и будет вместе с тобой. Когда в твоей жизни желание не чего ты хочешь, а когда в твоем сердце желание, чего хочет Бог, и тогда Бог будет всегда на твоей стороне. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы сегодня благодарны за возможность, когда мы можем прийти к Тебе, просто восхвалять имя Твое, когда мы можем говорить Тебе желание нашего сердца. Господи, когда мы можем открывать все наши жизненные обстоятельства, я верю, Господь, что Ты абсолютно знаешь все, из-за чего это происходит, для чего Ты допускаешь эти вещи в нашей жизни. Ты показываешь нам, как реагировать в этих обстоятельствах. Но, Господь, даруй нам мудрости, даруй нам открытое сердце для Тебя, чтобы нам иметь способность и желание услышать Тебя. Помоги, Господь, чтобы мы имели желание всегда угождать Тебе. И помоги, чтобы всю нашу земную жизнь, то время, которое Ты отделяешь нам на этой земле, чтобы мы совершили все то, что только Тебе угодно. И я верю, что когда мы живы будем, мы сделаем то и другое. Спасибо тебе за эту привилегию ходить вместе с тобой, знать тебя и посвящать свою жизнь тебе. Мы с благодарностью молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.